Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу о Ветхом Завете и конкретно о книге Второзакония, о которой мы говорили в прошлой передаче.
Да. В прошлый раз у нас начался разговор о пятой книге Торы, о пятой, последней книге Пятикнижия, которая называется «Второзаконие». И я вкратце повторю основные мысли, основные тезисы, которые тогда были высказаны. Значит, это почему книга называется «Второзаконие»? Потому что по своему содержанию эта книга есть собрание речей. Ну, там в структуре три основные речи. Мы сейчас об этом еще скажем. Собрание вот этих вот речей пророка Моисея, которые он произнес незадолго до своей смерти на, получается, восточном берегу Иордана, перед тем, как Израилю, так сказать, вступать в землю обетованную, ее завоевывать. И по существу книга Второзакония – это, ну, такое его завещание, его наследие, которое он оставляет Израилю и тому, тем людям, тому поколению, которое рабство не видело, которое не видело исхода, которое родилось в пустыне, и он оставляет им свой завет. В этих речах он напоминает им о тех великих, ну, так сказать, чудесах, которые явил Господь, чтобы избавить свой народ из плена, о их жизни в пустыне, о том, как он дал им победу там над врагами и прочее, прочее. То есть это вот книга напоминания. Потом второй момент, второй мотив, это он им, так сказать, соответственно, говорит, что Бог дал нам закон, и если вы будете, вот вступите в землю обетованную на будущее, да, если вы будете верны этому закону, то Бог даст вам благословение, все вот это будет ваше. И победа, и благосостояние, и все-все на свете. А если будете закон Божий нарушать, его заповеди, то над вами будет и эпидемии, и поражение, и пленение, и все будет плохо. Господь вас лишит этих, так сказать, обетований своих, да, так сказать, поскольку вы завет нарушаете. И, соответственно, исполняйте закон. И основное, как бы, центральное содержание этой книги – это повторение закона. Того закона, который Моисей получил на горе Синай. И в своей структуре, ну, получается, там три основные речи. Ну, первая речь – это с 1 по 4 главу, где он, ну, так сказать, вот напоминает события исхода. Потом идет основной раздел с 5 по 28 главу. Это, ну, как раз раздел, в котором Моисей говорит про закон. То есть он повторяет все то, что описывает события на Синае, как происходило откровение, и вот с 5 по, значит, по 28, да, и объясняет им, как им жить на этой земле обетованной. И, наконец, последняя речь, это с 29 по 31 главы, где он, значит, тоже произносит благословение и проклятие. И потом завершается книга, ну, такой вот песнью, так сказать, которую он воспевает, такое поэтическое произведение, и как он благословляет свой народ, и потом восходит на вершину, на гору Нево, на вершину Фазги, что против Иерихона, и Господь, и он обозревает всю землю. И после этого он умирает в возрасте 120 лет, и спустя месяц его оплакивания Иисус Навин принимает бразды правления. И следующая книга Иисус Навин, она уже переходит к процессу завоевания. И таким образом книга завершается кончиной Моисея, как он обозревает обетованную землю, и место его погребения, оно скрывается.
Дмитрий Борисович, мы знаем, что Моисей умер, ну, может быть, это громкие слишком слова, но весьма нелепо, если честно, потому что он действительно столько претерпевал, столько уговаривал евреев, столько водил их по пустыне, и, по сути, происходит единственный проступок непослушания Богу, и кажется, что в такой весьма ерундовой вещи. Мы, конечно же, понимаем, что Господь учит евреев и Моисея в том числе послушанию, вот, безоговорочной вере и безоговорочному послушанию, и, конечно же, его проступок, он в этом контексте значим, но мы также знаем огромное количество историй, когда евреи во время путешествия 40-летнего только и делали, что без конца роптали на Бога. Они даже жалели, что они уже не в рабстве египетском, и что там мяса и рыбы нет тех вкусных. Ну, то есть, кажется, что это абсолютно неравносильные вещи. Евреев столько раз жалели и спускали с рук многое.
Прощали,
а тут
да.
Моисей за всех всегда отдувался, буквально один проступок, и его наказывают смертью.
Да, да. Ну, его не то чтобы наказывают смертью, давайте будем более, так сказать, аккуратны. Все помрут, понимаете, здесь это судьба всех, и Моисей, никто не обещал Моисею, что он не умрет. Но вопрос, где умрет? Вся его жизнь была положена на то, чтобы обрести эту самую землю обетованную и привести туда народ. И вот он-то сам в эту землю не вступит. Вот. То есть наказание Моисею состояло в том, не в том, что он умрет там, а в том, что он умрет вне земли обетованной, что он не вступит в нее и только посмотрит на нее со стороны. Отчего же это так? Да, вот, Анна Дмитриевна, вот в этом вопрос. Вот, знаете, вопрос очень хороший, вот хороший, отличный вопрос. И комментаторы с глубокой древности, они размышляли над этой некой загадкой Божьего суда. Как же так, действительно, если получается, мы видим, что Господь прощал весьма немалые прегрешения народа, то как же Моисей, который велик, и действительно он человек удивительный. Вот и что по древним меркам, что по нашим меркам, это человек, ну, из ряда вон выходящий, имеющий такую целостность, такую чистоту, такую решимость, такую веру. Это просто вот удивительный человек, и Господь ему одного греха не простил. И, ну, как бы вот получается, да, и не дает ему войти в эту землю обетованную и утешиться на старости дней, чтобы обрести там свой покой. А он умирает на земле чуждой, и место его погребения никому не известно. Отчего же это так у Господа? Вот, знаете, это прекрасный вопрос, и я предлагаю чуть-чуть вот к нему сейчас подробнее вернуться, чтобы нам была понятна логика этих событий, почему же это так. А потом мы вернемся к тому, что он говорит в книге Второзакония. Вот об этих событиях в самом Второзаконии Моисей говорит неоднократно. Вот, например, Второзаконие, 3 глава. 23 стих. Вот, пожалуйста, Моисей говорит, рассказывает: «И молился я Господу в то время, говоря: Владыка Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою. Ибо какой Бог есть на небе и на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое? Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан». То есть, видите, как они, получается, подходят к Иордану, и хотя Моисею было уже сказано, что ты не войдешь, он молится: «Ну, Господи, ну...»
Ну, хочется ведь.
«Дай мне перейти и увидеть».
После стольких...
40 лет странствия, да как же... «Но Господь гневался на меня». Вот видите, это, так сказать, говорит Моисей. «Господь гневался на меня за вас, вот, и не послушал меня. И сказал мне Господь: полно тебе, впредь не говори мне более об этом. Взойди на вершину Фазги и взгляни глазами твоими к морю и к северу, к югу и к востоку, посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь Иордан сей. И дай наставление Иисусу Навину, и укрепи его, утверди его, ибо он будет предшествовать народу сему», то есть он его поведет. «И он разделит им на удел и землю, на которую ты посмотришь». Вот как. Моисей просит: «Дай мне войти и утешиться», а Господь говорит: «А вот нет, и не говори мне больше об этом, но на землю можешь посмотреть». потом Иисусу Навину передашь власть, и он уже эту землю разделит на уделы. Отчего же так? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны вернуться к событиям, описанным в книге «Числа» в 20 главе, где как раз рассказывается про этот грех Моисея. Вот сразу скажу такую вещь, Анна Дмитриевна. Дело в том, что этот грех, который совершил Моисей, он произошел не в начале пути, вот этого 40-летнего странствия, а он, по сути дела, произошел, ну, незадолго до его смерти.
До кончины, да.
Да. Это когда они уже фактически подходили к земле обетованной, и после этого там знаменитые эти события с князьями моавитскими, с Валаамом пророком, да, которого они позвали к себе на подмогу. То есть, это процесс завоевания уже начался. То есть, Моисей совершает нечто такое вот, что расценивается как ошибка, как грех некий, незадолго до вот этих вот, незадолго до вот этих событий. И давайте вот, ну, прочитаем еще раз внимательно, что там происходит. Смотрите. «Пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син. В первый месяц и остановился народ в Кадесе, и умерла там Марьям, и погребла там сестра Моисея». Вообще, как раз Библия описывает, что там вот это поколение, оно практически полностью умирает, и сейчас умирают те, кто остался последним, вот вожди народа, там Аарон умирает, Марьям умирает, да.
То есть получается, что это должен быть, вот мы много раз с вами говорили о том, что да, выросло новое поколение, которое не видело рабство, которое в других отношениях с Богом, и Моисей получается как завершающая точка этого этапа.
Да, да. И вот смотрите, Но пока еще Господь вовсе не говорит, что ты там не войдешь в эту землю обетованную. А это вот уже новое поколение, которое народилось. Вот
а как вы думаете, Дмитрий Борисович, Моисей предполагал об этом?
А вон, давайте сейчас прочитаем, вдумаемся.
Да, да.
И, потому что это принадлежит к числу непростых мест. И там вот что он думал, понять очень трудно. Будем размышлять. «И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона». Вот они уже такие глубокие старцы, им там уже по 120 лет практически. И вот собрался весь этот народ, который там без воды сидит после смерти Марьям. «И возроптал народ на Моисея и сказал: о, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши перед Господом, зачем вы...» То есть они говорили о тех, кто уже полег в этой пустыне. «Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья?» Ну, смотрите, то есть получается, что здесь некий бунт и недовольство, и вот это вот все, оно уже исходит из нового, от нового поколения, которое рабство не видело, но у них сохранилась память, что они были в Египте. И здесь они предъявляют ему претензии: куда ты нас завел? Что за жуткое место?
Собственно, как всегда.
Да.
Опять
начинается вот это вот. Ты нас привел в эту пустыню, чтобы нам умереть? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас в это негодное место? Вот. И тут вот написано, что Моисей и Аарон не могут их убедить. Они не могут с ними справиться, с этим возмущением народа. И пошел Моисей и Аарон от народа к входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. Пошли к Богу для того, чтобы Господь указал им путь, как этот вопрос следует разрешить. И сказал Господь Моисею, говоря: возьми жезл, собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду, и как ты изведешь им воду из скалы, напоишь общество и скот его». Да? То есть Господь говорит, что, значит, возьми жезл, собери весь народ, и перед ними, у них на глазах, прикажи скале, скажешь скале, и скала даст воду, и тогда напоишь народ и скот. Явишь чудо. То есть Господь его уполномочил это сделать. И дальше написано, вот смотрите, сейчас будем внимательно читать. Внимательно читать. «И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале и сказал им: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» Ну, разве нам извести для вас воду, имеется в виду, что... Что же с вами делать, непокорные вы, так сказать, люди? Что же нам делать? Остается нам только вывести из этой скалы воду. Вот вы нам других вариантов не оставляете. И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды. И потекло много воды, и пило общество, и скот его. И после этого, то есть, получается, Моисей дважды бьет в скалу, и там пошла вода. И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою перед очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Это вода Меривы, у которой вошли в распрю сыны Израилевы с Господом, и он явил им святость свою. То есть получается, что Господь им дает повеление извести воду, приказать скале, и чтобы она дала воду. Моисей берет жезл, ударяет и, так сказать, говорит народу: неужели нам извести воду? И после этого Господь говорит: вы согрешили, и за то, что вы не явили моей славы этому народу, вот давайте будем внимательно, да, вы не поверили мне, чтобы явить святость мою перед очами сынов Израилевых, вы оба не введете народ в землю обетованную. Получается, что это наказание касается не только Моисея, но и Аарона.
Знаете, Дмитрий Борисович, да, если честно, ваш ответ на мой предыдущий вопрос порождает еще больше вопросов.
Ну, давайте.
Потому что, во-первых, действительно, непонятно, почему Моисей и Аарон действуют по собственному разумению какому-то, да, а не так, как им сказал Господь. Потому что за столько лет уже можно, мне кажется, понять, уяснить, что Господь рядом, да, и стоит его слушаться. Угу. Даже если тебе что-то непонятно, сделай так, как он тебе говорит. Ну, мне кажется, это какие-то очевидные вещи. Тем более Моисей, который постоянно отстаивает и защищает, угу, Бога перед евреями, как мы уже выяснили. И второй момент. Если это действительно конечная точка, смерть Моисея, так как все то поколение умирает, и Моисей тоже должен умереть, то почему нужно, чтобы Моисей умирал на такой, ну, шероховатой ноте, будем говорить, да, так? Почему нельзя просто кончины мирные и спокойные?
Да? Это вот эти братья, которые вывели народ из Египта.
Почему нельзя, да, просто действительно было, например, объяснить, что да, новое поколение, и новый предводитель нового поколения – это Иисус Навин.
Угу.
Ты взглянул, пришел твой конец. Вот. Почему это?
Давайте, надо вот здесь разбираться. Надо постараться понять, а в чем же они согрешили. Вы знаете, вот комментаторы много об этом думали, ну, чтобы понять, а вот в чем грех-то? Ну, хорошо, Господь им сказал, изведи воду из скалы. Вот они взяли и извели воду из скалы. Ну, казалось бы, да? А Господь говорит, нет, вы не... Как тут, еще раз, да, смотрите внимательно. Вы не явили славы, святости моей перед очами сынов Израилевых. Святость – это буквально вы меня не осветили, не выделили. То есть... не явили святости моего имени. есть такой путь толкования, как бы попытка как-то понять, потому что действительно формально, вот Анна Дмитриевна, Моисей делает не то, что говорит ему Господь. Вот внимательно почитаем, что говорит Бог. «Скажи этой скале, и она даст воду». А что делает Моисей? Он берет жезл и дважды этим жезлом скалу бьет. Он ничего скале не говорит. То есть, получается, вместо слова звучит, значит, Моисей ударом жезлов извлекает воду. Но слушайте, тут есть какие-то такие вот размышления, что, ну, за этим обычно стоят, что вот народ должен был бы вроде бы как понять, что если скала даже слушается слова Моисея, то, соответственно, слово Господне, оно выше, вот слову Господне будет, так сказать, повиноваться вообще все на свете, и поэтому будем верны его слову. И вот это должен был быть некий урок для народа, который они не получили, соответственно. Это известная, так сказать, линия толкования, но, ну, как бы вот мне кажется, она не совсем объясняет логику, а почему им надо умереть вне этой земли обетованной. Ну, хорошо, они осознали свой грех. Ну, допустим, ты нам сказал вот сделать это так, а мы сделали немножко по-другому, да? За этим смысл должен стоять. Я, Анна Дмитриевна, предложу вам тот ход мысли, который мне кажется убедительным. Лично мне кажется вот убедительным. Вот обратим внимание. Бог говорит, что, так сказать, Моисею, скажи перед ними скале, она даст из себя воду. И вообще подобных чудес, когда и Моисей жезлом извлекал воду, и происходило много чудес, которые вершил Моисей. Вот есть одно отличие, есть один нюанс, который, ну, как-то вот становится заметен, когда начинаешь сравнивать это с другими чудесами. Во всех прежних чудесах Моисей совершает чудо именем Божьим. То есть, он говорит, это Бог дает вам воду. Это Бог выводит вас из Египта. Это Бог проводит вас через Красное море. То есть, в каждый раз, когда совершается чудо, оно происходит именем Господним. И никак иначе. А здесь, вот в этой ситуации конфликта, в словах Моисея звучит некое раздражение, потому что, как бы, понимаете, вот эти люди, этот народ и Моисей, они вошли в состояние конфликта, и вот смотрите, и они говорят, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И он бьет дважды, и пошла вода. То есть, получается, нам. Они не произносят имени Божьего. Они вообще ничего не говорят. Они говорят, разве нам извести? И ударом жезла вода исходит. И здесь это может быть самый важный момент. Потому что это новое поколение. Моисей скоро умрет. Он все равно должен умереть, Анна Дмитриевна. Люди вечными не бывают. Но с чем он останется в глазах этого нового поколения? Он останется великим вождем, который незадолго до своей кончины совершил великое чудо и ударом жезла извел воду. И это сделал он. И это значит, что ему дана такая власть. И вот из этой ситуации один шаг нужно сделать для того, чтобы сказать, что это Моисей такой особенный, что это Моисей такая особенная личность. Этот шаг очень легко делаем и мы, а тем более легко делали язычники. И этот народ, молодой народ, который вот родился в пустыне, он был еще не крепкий в плане веры, он еще не осознавал многих вещей. Им предстояло вступить в землю языческую, где жили языческие народы, и там очень плотно с ними общаться. И такие они, понимаете, и пали под воздействием, так сказать, этой языческой культуры, началось идолопоклонство. И что произошло бы с фигурой Моисея, если бы вот все шло, как оно идет? произошло то же самое, что произошло бы с любым царем, с любым великим правителем, с любым великим чудотворцем древности, Анна Дмитриевна. Его бы обожествили. И Израиль вместо культа единого получил бы культ Моисея. Как культ, и Моисей стал бы божеством. Моисею стали бы служить, поклоняться, приносить жертвы для того, чтобы он изводил воду. Он превратился бы в божество, которое обеспечивает какие-то природные функции. Это случилось бы просто неизбежно в рамках той ближневосточной культуры, из которой он пытается их вывести к монотеизму. И поэтому, когда Моисей говорит, он молится: «Впусти меня в эту землю обетованную». Господь, он говорит, из-за вас это все. Ради вас, из-за вас. Тут проблема не в том, что он там согрешил. Он-то, может быть, где-то что-то, так сказать, и согрешил, но сразу все понял. Народ не понял. И поэтому, если бы Моисей ввел в эту землю обетованную, и похоронили бы его, и все, то его бы обожествили очень скоро. И поэтому Господь это делает. Не стремясь наказывать Моисея. Чего его наказывать? Он и так все понимает. Это великий пророк. Он это делает для народа. Для того, чтобы народ понял, что и Моисей может согрешить. И Моисей здесь допустил ошибку. И Моисей не входит в эту землю обетованную. И место его погребения, вот обратите внимание, а почему оно скрывается в тайне? Почему оно скрывается в тайне? Да потому, чтобы его не обожествили. Да для того, чтобы его могила не сделалась местом поклонения, местом принесения жертв и прочего-прочего, а это неизбежно бы случилось. И поэтому Господь говорит, вот ты, твоя ошибка, что ты в своем чуде, ты совершил чудо, да, я тебе дал эту возможность, но ты немножко сдвинул акценты. Ты сдвинул акцент с Бога на себя. И для этого народа это имело бы фатальные последствия. Поэтому, чтобы не было больших последствий, чтобы не обожествили они тебя, все, помрешь вне обетованной земли, и место его погребения никто знать не будет. Я думаю, что это не то, чтобы наказание, это некое такое, ну, как бы действие превентивное, которое предупреждало, так сказать, отсекало возможность появления такого культа, так сказать, такого великого героя, как Моисей. Я вот так бы проинтерпретировал. Вот понятна моя, так сказать, мысль, да, Анна Дмитриевна? Вот, мне кажется, с этим связано оно.
Да, спасибо, Дмитрий Борисович. На самом деле очень важно, мне кажется, что мы сделали акцент на этом моменте, потому что он сложный, как вы уже заметили. И очень важно, да, понимать, что ситуация намного глубже, чем кажется на первый взгляд. Мы обязательно продолжим в следующей передаче. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания. Sanctificatio in salve, sanctificatio in salve, sanctificatio in salve.